Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Матвей Масальцев, начальник управления по развитию информационных технологий Ассоциации волонтерских центров и руководитель единой информационной системы «Добровольцы России». Я это выговорил. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у нашего сегодняшнего гостя большая, очень такая, большая жизнь в этом секторе НКО. В секторе благотворительности вы руководили журналами. Один из них называется «Деньги и благотворительность», другой называется «Филантроп». Это вот живой и сетевой журналы. Вы исследовали эту тему, наблюдали за многими, почти за всеми, наверное, нашими проектами благотворительными. Причем, как следует из названия журнала «Деньги и благотворительность», наблюдали за коммерческим сектором, в том числе и с точки зрения коммерческих каких-то, ну, вещей, показателей, как работают деньги, да, как они, как их с умом тратить. Занимались темой того, как говорить в СМИ о благотворительности. Это ваша такая большая тема, вы даже по ней лекции читали. Вот я думаю, что обо всем этом сегодня поговорим, потому что тема очень важная для всех и тех, кто является благополучателями вот от НКО, от фондов, а тех, кто просто наблюдает за ними. Ну вот начнем с того длинного представления, которое я все-таки сумел выговорить. Ассоциация волонтерских центров и единая информационная система «Добровольцы России». Насколько, в принципе, такая личная, частная, такая вот вещь очень человеческая, как добровольчество, поддается и нуждается какой-то организации сверху, вот в таком собирании в большую структуру какую-то общую? И зачем это нужно?
На самом деле, конечно же, она не до конца поддается. Да? Волонтеры, волонтерские организации — это максимально такая децентрализованная система. Есть, надеюсь, что и будет оставаться, потому что все основано здесь на доброй воле. Человек действительно должен сам хотеть заниматься волонтерством. Это не какие-то субботники, да, которые были в свое время в Советском Союзе, намного, во многом принудительны. В идеале добровольчество — это то, что происходит по доброй воле. Поэтому, по идее, конечно же, никакая организационная структура полностью влезть в добровольчество не может, вот в самую добрую волю. Но организация все равно необходима, потому что помимо желания помогать, которое есть у людей, которое свойственно людям, нужна еще какая-то эффективность этой помощи. Нужно, чтобы эта помощь была действительно полезна тем, кому помогают люди, и не вредна, что часто бывает. И нужна какая-то, то, что мы называем, инфраструктура, да, для того, чтобы эта помощь могла осуществляться и чтобы людям было проще помогать. Вот для этого нужны организации. Нужны организации и профильные, которые профессионально занимаются какими-то социальными сферами, привлекают волонтеров. И, наверное, нужны организации, я даже уверен, что нужны инфраструктурные, каким является Ассоциация волонтерских центров. Задача ассоциации — развивать волонтерство, в принципе, помогать, стимулировать.
А как конкретно это происходит? Вот есть точки роста, есть конкретные инициативы, фонды и так далее, и они вот приходят под некую такую единую, ну, не руководство само собой, но некую единую такую вот информационную шапку, чтобы друг с другом там дружить, общаться, не знаю, быть в каком-то едином, на одном сайте друг друга находить. Чем это им конкретно помогает?
Ну, дружить, общаться – это уже хорошо, да, это возможность как-то обменяться практиками самыми лучшими, возможность выработать какие-то общие стандарты, возможность, в конце концов, какое-то саморегулирование этой отрасли, потому что есть очень разные всякие люди, есть не очень эффективные практики, есть даже и мошенники. Все это должно вот за счет какой-то такого, за счет общих усилий регулироваться. Вот. Плюс у отдельных организаций, у небольших, некоммерческих, как правило, нет ресурсов ни на что, кроме вот прям целенаправленной помощи. А ресурсов на то, чтобы масштабировать свои проекты в масштабах страны, ресурс на то, чтобы лоббировать свои какие-то важные интересы, не только свои, но и своих социальных групп на законодательном уровне, ресурсов для того, чтобы обучать добровольцев, которых они приглашают, да, волонтеров, ну и много других вещей, которые образуют, собственно говоря, инфраструктуру. Как правило, у небольших организаций на это просто нет денег, нет средств. И нет средств на то даже, чтобы покрывать какие-то свои собственные, например, образовательные нужды. Вот, собственно говоря, вот эту матрицу ассоциации создает. Создаются ресурсные центры в регионах, да, создаются в разных, при том, сферах добровольчества. И отдельная история есть у нас там для школ, отдельная для вузов, отдельная для волонтеров старшего возраста, для серебряных волонтеров.
Серебряных?
Да, это называется, да, так, серебряные волонтеры, потому что седые, да, уже.
Слушайте, как интересно, а чем они занимаются?
Они занимаются тем же самым, чем и обычные волонтеры, если это помогает какая-то физическая активность. Но чаще всего, и мне больше всего нравятся проекты, связанные с тем, что называется связь поколений, да, какой-то передача опыта людям помоложе. Вот. Причем это вовлеченность волонтеров серебряных в эту деятельность важна не только для нас, молодых людей, которым они передают свой опыт, но и для самих волонтеров, потому что они чувствуют себя брошенными, не чувствуют себя ненужными, что часто бывает с нашими стариками, к сожалению.
Что-то очень интересно, потому что мы же обычно мыслим о людях старшего поколения как о тех, кому нужно помочь, чтобы они вот, не чувствовали себя брошенными, то есть кому нужно прийти, что-то сделать. А вы, получается, предлагаете, ну не вы, а вот, там ваши коллеги, предлагаете им самим включиться и через это вот, быть,
да, это, к счастью,
социализированными это, даже в этом возрасте.
К счастью, это большой тренд, и, к счастью, не только мы даже развиваем это направление, и крупные фонды, там фонд Тимченко, например, пришел в эту же сферу, потому что... Ну, материальная история, понятно, принести пенсию, вовремя платить и так далее, но это не самое важное, на самом деле, для человека. Человек – самое важное счастье, а счастье, с моей точки зрения, это ощущение себя нужным, прежде всего. Ну, это, в общем, есть счастье.
Вы сказали, что помощь бывает вредна, даже когда она оказывается по доброй воле волонтерами, фондами. А почему? Что, например, может быть вредного в помощи? Это же такая болезненная, на самом деле, тема для всех, кто занимается.
Конечно, конечно, есть болезненная тема. Она, причем, как идет в спорах в профессиональном сообществе, да, достаточно большие, так и на таком-то бытовом уровне. Тема болезненная. Например, давать или не давать милостыню, не зная, куда человек ее потратит. Пропьет он или действительно ему нужна помощь? Очень спорная тема, потому что, да, с точки зрения, например, верующего человека, вообще давать. Вот, но при этом можно, подавая такие деньги, можно навредить человеку, например, отдать их мафии напрямую или отдать на погибель человека. Что делать, да? По-моему, ну, там, в таком случае, например, самое важное какое-то человеческое участие. Если ты даешь деньги, то ты сначала... пообщайся с человеком, там, поинтересуйся его проблемой, только потом начинай думать о том, откупиться ли от него деньгами или, может, как иначе помочь. Но это такой пример обычный бытовой. Есть прям классические примеры некачественной, вредящей помощи, которые, к счастью, мы постепенно преодолеваем. Но классика — это детские дома, в которые многие рванули с подарками и только... Это было прям настоящее такое большое движение, немножко близкое даже к какому-то помешательству. Все закормили детей конфетами в свое время, не понимая, что детям в детских домах, которые действительно обездолены, действительно оторваны от общества, действительно им плохо, но им нужны не конфеты, а им нужна социализация, им нужна возможность выжить в обществе после того, как они из детского дома выйдут. А одна из главных проблем ребенка в детском доме как раз в том, и заключается, что он живет на всем готовом, да, и он не понимает, у него нет стратегии выживания в мире, где нужно чего-то себе добывать каким-то честным трудом, да. И его главная стратегия – как-то правильно понравиться человеку, чтобы получить еще одну конфету. Ты его приносишь, и он понимает, что тебе нужно сделать печальные глаза, да, ты получаешь за это бонус. Вот, это то, что потом разрушает жизнь детей на самом деле. Вместо того, чтобы сделать им лучше, волонтеры таким образом делали им хуже. К счастью, благодаря большим усилиям сообщества профессионального, этот тренд как-то удалось переломить, теперь понимают люди, почти все, к счастью, что подарки плохо, а хорошо вкладываться в наставничество, в социализацию, в семейные устройства, а еще лучше в то, чтобы семьи не разрушались, дети не попадали в детские дома. Вот поэтому волонтерство, оно действительно происходит от душевного порыва, это хорошо, но если человек входит в серьезную социальную проблематику как волонтер или как благотворитель, ему нужно включать мозг или ему нужно ориентироваться на те же самые организации, вот для чего они нужны, профессиональные, которые знают не только кто, как организовать волонтер, но и знают то, каким образом решить социальную проблему.
Вот один из ваших проектов, собственно говоря, единая информационная система «Добровольцы России», она предлагает людям, зашедшим на ее сайт, ну, стать добровольцем, то есть поучаствовать в каком-то проекте. А насколько вообще много людей вот так через сайт начинают свою деятельность добровольческую?
Ну, сейчас у нас около 700 тысяч человек, которые авторизовались как добровольцы. Некоторые, конечно, пользуются этим сайтом только лишь раз, зайдут, находят какое-то себе дело, какой-то проект, поучаствуют, и дальше им становится неинтересно. Это нормально вполне. А какое-то количество людей вовлекается больше. Вот там об этом можно...
Я тут в данном случае спрашиваю не про там цифры, статистику. Мне сам принцип кажется очень таким интересным и заслуживающим размышления с разных сторон. В том смысле, что ну вот человек видит там конкретного ребенка или узнает о ситуации в конкретном там, не знаю, в конкретной семье, начинает помогать, через это втягивается в какой-то более широкий, может быть, круг вопросов, и вот уже потом понимает, что он не мыслит себя без вот этого измерения жизни, когда есть какое-то вот дело, которое ты постоянно делаешь и стараешься делать не вредя. Работает ли, в принципе, система, при которой человек зашел на сайт, подумал, что поделать, не поволонтерить, а вот проект. И кажется, что не работает. А может быть, вы это опровергнете? Может, на самом деле мы недооцениваем? Я недооцениваю вот молодых людей, или не обязательно молодых, которые вот так вот ищут себе применение.
Ну, конечно, нет. Сайт – это же платформа, это инструмент, это технология, это набор функций, и сам по себе он работать, конечно, не может. Он не работает без людей, которые целенаправленно идут, да, помогать и ищут себе какие-то возможности, которые представлены на сайте. Они уже где-то что-то осознали, уже готовы делать. Для них это просто платформа, которая позволяет этот кейс найти, да, найти организацию или найти какое-то мероприятие. Сайт не работает без организаций, которые верят в то, что найдут, да, людей, готовых помогать. То есть без людей этот сайт, разумеется, не работает, как просто чистая технология. Конечно, мы сейчас занимаемся его модернизацией, этого сайта, мы будем пытаться людей каким-то образом привлекать чаще не к волонтерству, так хотя бы к информации о волонтерстве, чтобы держать человека в обойме. Будем делать какие-то более удобные инструменты, будем делать какие-то элементы геймификации, чтобы там молодым людям было интересно находиться.
Тест, какой ты доброволец.
Ну, что-то такое. Много чего мы будем делать. В планах огромное количество всяких вещей, но все равно сайт останется сайтом всегда. Это не заменит душу-то никогда человеческую.
Ну, то есть некорректно думать, что вот... Ну, это то, с чего мы начинали, что какая-то есть вот платформа сверху не от государства, а, в принципе, вот сверху над волонтерским сообществом созданная, которая может собой как-то заменить живую активность снизу растущую.
Она не может создать движение, хотя может его как-то стимулировать, распространять информацию, да, вот каким-то образом передавать лучшие вдохновляющие практики, это возможно. Но создать сам по себе сайт, не знаю, не уверен, и не уверен, что нужно к этому прям стремиться. Есть большое количество других методов и способов, которые задействованы. Да, есть большое действительно движение, еще себя пока еще не осознающее в стране. На самом деле, так если посмотреть на то, что происходит, поездить по регионам, посмотреть тот же самый конкурс «Добровольцы России», который мы проводим, огромное количество людей что-то делает и себя не осознает как часть чего-то большого, целого, общего. Вот, может быть, задача сайта в том числе и показать это общее.
А что вы имеете в виду, не осознает себя? То есть не называют себя волонтерами, добровольцами?
Может быть, называют, но не осознает, что они часть какого-то движения. Да, движение — это что-то вот... что-то, что формируется...
Тренда какого-то.
Да, социального тренда, социально одобряемого поведения. Да, вот одна из миссий, вернее, главная миссия Ассоциации волонтерских центров – сделать добровольчество, волонтерство нормой жизни, обычной нормой жизни человека в обществе. А пока в России этого еще нет. Хотя видно, что большое количество людей либо готовы участвовать в волонтерстве, либо изредка участвуют. То есть пока нет такого, как бы еще нет, не произошло перелома, чтобы это стало нормой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию информационных технологий Ассоциации волонтерских центров и руководитель единой информационной системы «Добровольцы России», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Очень интересно то, что вы говорите про необходимость или про вашу миссию сделать так, чтобы волонтерство стало неотъемлемой частью вот, образа жизни людей. Вопрос, а зачем? Вот не то, что зачем, не в смысле, что я считаю, что это не нужно, а вот очевидно, если это нужно сделать, значит, есть какая-то лакуна, которая не занята. То есть какой-то тип деятельности, какая-то область жизни, которая никем, кроме вот такого волонтерского контингента, скажем так, не может быть эффективно решена и заполнена. Вот это о чем?
Ну, есть несколько историй, да. Во-первых, разумеется, нужны руки, нужны добрые сердца и нужно участие в большом количестве областей нашей жизни. У нас с социальной частью нашей жизни, да, не все в порядке далеко в России, и эти люди просто нужны для того, чтобы помогать старикам, для того, чтобы помогать детям, для того, чтобы спасать природу и так далее. Большое количество таких сфер, где это необходимо, это первое. Вот. Второе, волонтерство, вообще уровень развития, как мне кажется, благотворительности и волонтерства говорит об уровне развития общества в целом. Да, общество, которое понимает, что оно общество, осознает себя, да, себя частью этого общества и, соответственно, вникает и каким-то образом решает проблемы, которые могут быть не у тебя в семье, а где-то чуть-чуть дальше, да, вокруг тебя. То есть это показатель зрелости общества. Если, ну, это работает и обратно, мне кажется. Это зрелое общество порождает волонтеров, и волонтерство, которое становится нормой жизни, делает общество более зрелым. Поэтому правильно эту историю продвигать. Ну и, наконец, это неотъемлемая часть человека, да, человека, который приобретает в волонтерстве то, что называется soft skills, какие-то коммуникационные, да, навыки и другие важные для жизни, но и для души просто это полезно. Человек, который не отдает, он, ну, как мне кажется, просто неполноценно живет.
А почему? Это мысль такая, которая... Ну, с ней невозможно не согласиться, а я часто, когда мы об этом говорим, пытаюсь размышлять над механизмом. Вот почему, когда, не знаю, отдаешь, становится самому лучше. Вы задумывались об этом?
Да, конечно. Но есть разные, да, объяснения этого феномена. Во-первых, он работает.
Ну да.
Вот это проверено на практике.
Само по себе уже достаточно.
Во-первых, это работает, да. А во-вторых, здесь есть какие-то вполне себе научные обоснования этой истории. Человек выживает в обществе, он без общества не живет, да, в изгнании. Изгнание — это самое страшное, что может быть с человеком произойти, да, как мы знаем из истории. Особенно из истории того времени, когда было необходимо человеку за выживание бороться, да, изгнание — смерть, даже хуже. Вот, человек живет в обществе. В обществе человек для того, чтобы жить, должен быть полезным. А полезный человек — это человек, который чем-то делится. Здесь вполне себе понятно научное обоснование того, что мы стремимся быть полезными друг другу, и мы с таким удовольствием принимаем благодарность от общества, и мы с таким удовольствием принимаем чувство, вот это вот ощущение своей нужности.
Вы же упомянули конкурс «Доброволец России».
Да.
Расскажите подробнее о том, что это такое, во-первых, во-вторых, в чем, ну, смысл, опять-таки, устраивать конкурс между добровольцами? Кто больше старушек через дорогу перевел? Я, конечно, понимаю, что это, наверное, не об этом, но...
Да, это не об этом, к счастью, но конкурс — это еще один инструмент как мне видится, как мне хочется видеть, это еще один инструмент развития этой сферы, который, как я считаю, я убежден, развивать необходимо. Это возможность собрать все самое лучшее, что есть в стране, показать всей стране, применить какие-то лучшие практики, но в конце концов объединить людей, рассказать им еще раз о том, что это такое, что такое волонтерство, да? Это вот с точки зрения организаторов конкурса, с точки зрения человека, который принимает в нем участие, это возможность дать какую-то новую точку роста для своего проекта. Конкурс подразумевает гранты, это важно, да, какие-то ресурсы, которые помогают проект сделать более масштабным, его поддержать. Но конкурс дает также обучение, какие-то навыки продвижения для тех, кто в нем участвует, дает возможность лоббирования своих проблем, своей социальной проблематики на самом высоком уровне. Победители конкурса прошлого, например, все встречались с первыми лицами государства, да, и их предложения в том числе были учтены там в концепции развития добровольчества. То есть это такая вот возможность резко повысить свой уровень, соответственно, возможность больше проблем социальных решить, да. Ну, там победить, один из победителей конкурса прошлогоднего, волонтер года, занимался тем, что ездил по маленьким деревням и оказывал медицинскую помощь какую-то посильную людям, потому что действительно в заброшенных деревнях, в далеких до помощи не добраться, да, очень часто сейчас. И это была абсолютно какая-то локальная история, очень красивая и правильная, но локальная, потому что человеку не хватало ни ресурсов необходимых на то, чтобы ее развить, ни поддержки от администрации, без которой тоже такого рода проекты делать невозможно. А конкурс позволил человеку получить и первое, и второе, и он просто сделал свой проект более масштабным, соответственно, количество людей, которым он помог, стало большим, а и большое количество людей узнало, увидело его примеры, и, соответственно, я очень надеюсь, ему последует. Вот так работает конкурс. И плюс, это опять же, да, такой срез, мы понимаем, что и кто пытается делать в стране. В прошлом году 15 тысяч заявок пришло, даже больше, на всех регионов разного уровня, но, однако, это заявки, люди что-то делают. В этом году заявочная кампания сейчас завершается, 30 июня она идет, и у нас уже больше 25 тысяч заявок из разных регионов. В разных совершенно номинациях.
Какой-то отбор многоступенчатый. А сколько остается вот из 25 тысяч реально?
Сколько останется сейчас?
Вот принято, да, всерьез, скажем так.
Да, мне сложно сказать, сколько сейчас останется. Там действительно отбор идет. Сначала отбор с помощью онлайн-заданий. Сначала он просто правильно заполнить заявку, что...
Это уже инструмент отсева.
Да, что серьезный инструмент отсева, потому что из этих 25 тысяч, кто заполнит правильно и окончательно, и выполнит все задания, мне сказать пока сложно какое-то будет количество. Дальше в дело вступают еще и жюри, эксперты конкурса, которых мы отобрали с помощью тоже открытого конкурса 200 человек из разных регионов страны, которые будут уже смотреть заявки на предмет их осмысленности.
Это люди из сектора НКО,
да,
правильно?
Да, но это люди, которые доказали свой опыт в социальном проектировании, в построении каких-то добровольческих проектов, их отобрали. Ну и дальше будет еще очная защита. То есть это несколько действительно ступеней, которые одновременно позволяют и человеку двигаться, ну и отсеивать большое количество людей. Ну, в конце, конечно, до конца дойдет меньшинство, но я думаю, что и те, кто не дойдут до конца, все равно что-то приобретут по дороге.
Ну вот интересно оценить даже сами направления, скажем так, номинации конкурса, потому что мне кажется, что даже сами их названия уже в каком-то смысле создают такую структуру, в принципе, добровольчества, как-то раскладывают по полочкам, на что добровольчество делится. Вот есть направление «социальный проект», «доброе дело» или «творческая работа». А в социальном проекте в этом направлении, в свою очередь, еще три или четыре номинации. Ну, по крайней мере, те, которые мы внимание привлекли, названиями: «рожденные помогать», «вдохновленные искусством», «оберегая сердцем». Ну, помощь детям наиболее такой очевидный по смыслу. Но расскажите вот об этом, об этой структуре, которая, повторюсь, мне кажется, не просто структура конкурса, а в каком-то смысле вы создаете такую, ну, карту волонтерства с точки зрения смыслов.
Ну, может быть. Конечно же, когда разрабатывали разрабатывали эти номинации. Кстати, я, между прочим, в их разработке участие как раз не принимал. Вот, когда их разрабатывали...
Ну, отвечать вам сейчас.
Да-да-да, но отвечать мне. Задача была и есть, она главная, охватить максимально всех на самом деле. Поэтому и участвовать в конкурсе могут, ну, разве что ограничения граждане России должны быть, а люди от 8 до плюс бесконечности лет. Вот, и это люди, которые уже имеют какой-то опыт, соответственно, могут делать... ну, не просто добрые поступки, но делать проекты, то есть что-то, какой-то законченный продукт, который, у которого точно есть какая-то структура и представление о том, какую пользу он принесет. И люди, которые просто только входят в волонтерство хоть как-то, да, вот для них категория «доброе дело», ну, ты хотя бы что-нибудь уже сделал, и ты можешь участвовать в конкурсе. И даже те, кто еще пока, может быть, доброго дела не сделал или сделал, но может... поможет эту тему продвинуть, да, с помощью текстов, видео, фотографий. И для компаний, даже для коммерческих есть какие-то свои номинации. То есть главная идея – вовлечь максимальное количество людей, чтобы все понимали, что они часть этого большого движения и могут в нем поучаствовать так или иначе, что бы они ни сделали.
Вы привели пример человека, который поехал в отдаленное село помогать как медик, как врач людям. Очень такой трогательный пример. Какие еще примеры проектов не только по конкурсу, а вообще за время вашего знакомства вот, с разнообразными практиками вас как-то тронули больше всего лично?
У меня есть такая профдеформация, мне с трудом уже чего-либо трогать, потому что много что видел, и мне в большей степени начинаю смотреть на то, насколько проект сделан хорошо и эффективно.
А с точки зрения эффективности, что вас как-то... Что привлекло ваше внимание?
Ну,
мало?
Совершенно трогательно, мало, действительно, совершенно трогательно. Одна из лучших волонтерских организаций, которую я встречал, совершенно трогательная, одновременно эффективная и простая, и правильно сделанная, например, «Старость в радость», да, которые начинали с того, что просто стали писать письма. Людям,
письма
которые...
старикам.
Да, старикам, да, то есть как-то их вовлекать обратно в жизнь, развились во что-то гораздо большее, в такую вполне себе комплексную систему поддержки брошенных, да, не то, что брошенных, оставленных или оставшихся по разным причинам пожилым людям. Это не только трогательно, но еще одновременно и просто, и ну, просто классно и эффективно сделано.
А вот в чем там эффективность заключается? У нас были в гостях представители фонда «Старость в радость», но, может быть, у вас ваш такой анализ именно профессиональный со стороны, может даже, может быть, дать больше, чем разговор с ними самими, которые вот как-то внутри этой деятельности сердцем вовлечены. В чем там эффективность? Что можно взять на вооружение, не знаю, другим организациям или просто вот другим людям, всем нам, которые мыслят о том, что вот как бы помогать эффективно?
Ну, есть, да, эффективность, во-первых, в каком-то... Ну, это вообще большой, конечно, разговор про эффективность.
Но у нас есть время. Можно...
Но, во-первых, эффективность, она проявляется в каких-то результатах. Это мы пока еще сейчас оставим немножко, да, и в каких-то... В том, насколько мы этими результатами управляем и насколько мы понимаем, что мы делаем. Вот, но мне кажется, что... Ну, для меня просто очень кажется классными проектами, и «Старость, радость» к ним относится именно поэтому. Проекты, которые... улавливать что-то очень одно и очень простое, что может за собой потащить другие всякие изменения. Да, что-то очень, ну, понятное. Вот прям вот это вот взять, написать письмо. Что-то понятное, что-то вот из того старого времени, что-то, что вызывает какие-то чувства тут же у тебя, да, ты вспоминаешь свое детство, и там были письма еще, вот, и ты понимаешь, что в детстве была бабушка. То есть... Это работает одновременно и на целевую аудиторию, потому что мы знаем, что хочется даже своим родителям или бабушкам своим написать что-то, да, вот не только тем, которые в домах престарелых. То есть ты берешь очень простую вещь, которая понятна и тем, кто будет оказывать помощь, и тем, кто эту помощь получаешь. И вокруг нее строишь все остальное. Дальше уже просто все выстраивается. Да? Вот то есть мне кажется, вот в этом какое-то зерно классных проектов вообще в принципе. Что-то маленькое, но что-то при этом очень-очень важно и попадающее в точку.
То есть то, что легко еще для себя сформулировать. Мы будем писать письма.
Да.
То, что мы там будем достигать, чтобы там человек приходил к осознанию или там улучшать условия бытования, вот это не работает, да?
Это не работает, да, и более того, люди, которые с такими формулировками заходят на свои проекты, чаще всего вот именно это и делают, что-то непонятное и неясное до конца ни им, ни кому.
А что в частности в проекте, допустим, «Старость, радость» или в сопоставимых с ним проектах является вот финальным показателем эффективности, как вот по плодам узнаете, каковы плоды? Вот менее грустные старики – это показатель эффективности?
Ну, это, конечно, показатель, да. Просто бывают показатели такие легко считаемые, а что в социальной сфере вообще в благотворительности очень сложная тема, потому что все сложно считается. А есть такие показатели, которые, скажем так, долгосрочные и сложно считаемые. Вот. И радость стариков – это показатель. Просто его посчитать сложно. И особенно перевести в деньги, да, что обычно упрощает какие-то подсчеты эффективности. Вот, да, это показатель. А, например, там в деле работы с детьми и сиротами показатель эффективности, чтобы ребенок спустя 20, 30, 40 лет после выхода из детского дома остался в обществе. А вот его попробуй посчитай, как бы, да.
Но это долгосрочная перспектива.
Но это долгосрочная перспектива, да, это сложно. Вот. А что касается старости и радости, я думаю, что здесь показателем был бы и какое-то изменение общества вообще в смысле, да, вот, вот общественного отношения к домам престарелых и к тем, кто там остается. Это такая большая история, которую я сейчас, честно говоря, не помню, проводились ли такие исследования на старость и радость, но в любом случае они были бы, ну, сложны, думаю, да. А, однако я просто вот с точки зрения как бы экспертной вижу, что это, что это отношение меняется. Я вижу, что все больше и больше проектов, связанных с даже не с помощью старикам, да, не с кормлением там или с чем-то, а вот с вовлечением пожилых людей в общественную жизнь, в какое-то общественное сознание обратно, идет, да, то есть это тренд задан, значит, эта история работает, в том числе и то, что делали «Старость в радость», как одни из первых, кто начал заниматься этой историей, да. А в какой-то перспективе менее далекой, да, действительно, улучшение жизни в конкретных домах престарелых, и это можно посчитать.
А что еще можно посчитать? Что вы приводите примеры такие, где, конечно, упор делается на то, что посчитать нельзя. Есть ощущение, что, в принципе,
можно,
это некая такая
сложно.
Вот можно, доминирующая
сложно.
Линия в секторе НКО, это то, что как раз-таки не
проявляется. Об этом тут тоже
огромные
споры идут, потому что, конечно же, очень часто эффективность начинают считать по соотношению затрат денег и результата, причем результат, даже так, еще проще считают. Сколько вы потратили на целевых средств, а сколько вы потратили на себя, на самообеспечение вашей организации? Вот если вы очень мало потратили на себя административных расходов, а много отдали денег нуждающимся, то вы эффективны. Что работает, что правильно иногда, но только в ряде случаев. Очень часто это диаметрально неправильный показатель. Но другие очень сложно привести, да, потому что действительно они сложно считаемые. Я могу, конечно, тоже об этом говорить долго, потому что это спорная история.
Как считать? Ну, это интересно. Это просто даже интересно, как кейс вот посмотреть на ту, скажем так, кухню некоммерческого сектора, которую мы со стороны не видим, но которая существует, и на самом деле немало, я так понимаю, определяет в работе самих
прежде всего, для того, чтобы что-либо считать, нужно эти расчеты заложить в стратегию самой организации, которая собирается как-то развивать свою область. Что, к сожалению, это просто высший пилотаж, высший уровень, и далеко не все некоммерческие организации в России, да и в мире, могут себе позволить создать нормальную стратегию, в которой они опишут существующие проблемы, опишут способы их решения, которые предлагают они, опишут свое видение, да, каким образом ситуация должна измениться, а пишут то, каким образом их конкретная организация будет влиять на эти изменения. То есть это целая большая и вообще, в принципе, по-хорошему дорогостоящая история. И вот в этой вот стратегии закладываются в том числе показатели, которые просто или легко, но считаются. Если этих показателей нет, то действительно все это такое похоже на сферического коня в вакууме, но вот выполнили вы или не выполнили, эффективны вы или нет. Но можно сделать какую-то экспертную там оценку со стороны, приблизительную, по каким-то признакам общим, но точно сказать нельзя. Да, действительно, к сожалению, вот таким инструментом серьезным пользуются пока еще очень немногие, и, может быть, немногие смогут.
Такой KPI волонтера.
Да, 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 KPI в том числе. Но KPI — это часть вот этой вот стратегии большой, которая начинается с видения. Мы видим...
А как вот KPI можно по-русски перевести?
Набор, да? Ключевых показателей.
Набор ключевых показателей.
Да, которые тебя ведут к цели. Но цель-то все равно — это твое какое-то видение. Да? Вот я вижу, что в России нет детей-сирот. Я это вижу. Это мое видение. И дальше я думаю, что я как организация могу для этого сделать, понимая, что я не смогу справиться с этой проблемой, потому что ни одна организация не может полностью справиться с большой социальной проблемой. Но что я могу сделать, в чем мои сильные стороны, в чем мои слабые стороны? И на этом пути я расставлю, конечно, ключевые показатели, чтобы посмотреть, правильно ли я иду или нет.
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию информационных технологий Ассоциации волонтерских центров и руководитель единой информационной системы «Добровольцы России», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».